Мы читаем труды Бальсалама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Подзаголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Задавайте вопросы на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсалама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям».
Вопрос даже не в том, что возлюби ближнего к самого себя. Ну хорошо, возлюби ближнего к самого себя. Здесь есть большая путаница. Мы видим, что весь мир говорит, да, мы должны любить друг друга. Из-за любви можно и истребить все человечество, тоже несчастное. Чего они страдают? Но еще более удивительно, что мы видим, что это воспитывается и в религиях, и особенно в нашей религии. То есть мы не находимся в таком состоянии, что мы буквально больны любовью к ближнему. То есть наше воспитание, наше окружение как бы полностью оставила эту тему, и поэтому мы должны думать, действительно ли это так важно, или это такие вещи, что да, надо воспитывать в этом детей, и взрослые тоже должны уважительно относиться друг к другу, или любовь к ближнему должна быть буквально как цель ежесекундная у каждого в жизни и у всех вместе, что живут только для того, чтобы достичь как можно скорее этого свойства. Тут есть вопрос очень большой. Если это цель жизни, если с помощью этого мы достигаем цели в жизни, если мы для этого пришли сюда, то почему мы так пренебрегаем этим принципом? И это Бальсалам постепенно хочет показать нам и сказать, что мы действительно находимся на другом конце от понимания того, что этот принцип — это закон творения, это закон всей природы, что все остальные законы, насколько мы понимаем их, и более того, насколько мы не понимаем их, они все буквально расположены вокруг этого принципа. Если мы хотим понять себя и весь мир, в котором мы живем, до смерти, в течение жизни, после жизни, неважно где, то все это приходит нам только лишь при постижении этого общего закона творения, иначе мы совершенно не поймем, кто мы, где мы, если мы не постигнем «возлюби ближнего, как самого себя», потому что в это мы входим, это как ключ, как код, чтобы увидеть всю картину в правильном виде, понять ее, проникнуться к ней и использовать ее, и реализовать себя полностью, совершенно. И после того, как он сказал эти слова «возлюби ближнего к самому себя», великое правило Торы, Раби Акива сказал, сейчас он хочет раскрыть глубже это понятие, насколько в практическом достижении мы приходим к раскрытию Творца. Какая здесь связь, я не знаю, не понимаю. Но именно через ненависть, отторжение от того, чтобы соблюдать этот основной закон творения, потому что все остальные законы — это лишь частные формы этого закона. Есть закон притяжения. Притяжение может быть в таком виде падает оттуда или отсюда, если бы был ветер там или где-то там в космосе. Но есть закон. Как одно тело стремится к другому телу, с помощью какой-то силы. Эта сила тоже она скрыта, мы до сих пор не знаем сегодня, что такое сила притяжения, откуда она исходит и почему действует таким образом, но мы изучаем это как явление. Есть такое общее явление, и есть разные отдельные явления там где-то во Вселенной, и то, как у нас, и вообще в любом месте, и так далее. То же самое здесь. Есть закон, который называется всеобщей отдачей. У нас это выражается прежде всего в обществе, возлюби ближнего, как самого себя. И с помощью этого мы можем находиться в обществе и существовать там, и приходим к соблюдению этого общего закона. Это то, что он хочет нам сказать, что мы управляемся этим законом. Мы, если хотим нормализовать свою жизнь, то мы должны приблизиться к соблюдению этого закона. И то, что у нас есть другие принципы в жизни, и другие цели, и другие оценки успеха, это большое заблуждение. Пожалуйста.
Подзаголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Если еще можно как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гилеля, который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике духовного развития, пока он стоит на одной ноге. И сказал ему: «Не делай другому того, что ненавистно тебе».
Как будто бы это закон всей Торы. Творец смотрит в то, посмотрел в Тору и сотворил мир. Чего он смотрел, чего он увидел? Ну, не причиняй другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Как это слышится? Как бы вещи такие неважные, незначительные. Это основополагающие законы, на которых основан мир.
В этом заключается вся Тора, а остальное — лишь пояснение, иди и учи.
Кроме этого, ничего.
Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся методика Торы — это разъяснение сказанного «возлюби ближнего как себя». И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определило законы, становится совершенно ясно, что целью Торы является вознесение человека на такую вершину, чтобы он сумел выполнить условия «возлюби ближнего как себя». Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное — лишь пояснение «иди и учи», то есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И еще более непонятно, как это мнение соотносится с законами Торы и отношениями, законами отношений человека к человеку. Являются ли они действительно комментарием к закону «возлюби ближнего как самого себя»?
То есть пока что трудно понять, как все эти комментарии, все эти рассказы, как это все связано в значении «возлюби ближнего как самого себя». Нам очень трудно принять это. Мы забываем об этом каждую секунду. Мы не способны удерживать это более одной секунды и перейти к этому принципу. Очень трудно, потому что это автоматически стирается. Мы не можем помнить, не можем слышать, даже когда мы находимся в группе, в отторжении, в ненависти, в пренебрежении, так, в отдалении, ну, хотя бы неучастливо относясь друг к другу. И главное, интересно, как все-таки мы можем достичь реализации и понять, что и неживой, и растительный, и животный уровни соблюдают этот закон, потому что у них нет свободы выбора. И то, что у них не соблюдается, там, где не соблюдается у них этот закон, там человек влияет на них и портит их существование, когда они не выполняют закон возлюби ближнего к самому себя. Сказано, что в конце исправления волк и ягненок будут друзьями, когда человек исправляет себя. То есть мы влияем тем самым на все творение, и из этого мы можем понять, что если мы между собой можем наладить правильные отношения, тогда все ступени природы, все уровни, вся наша экология вдруг изменится, исправится, буквально перед нашими глазами улучшится, и снова мы будем находиться в чистом, прекрасном мире, где ничего не загрязнено, не испорчено. Потому что мы, если исправим себя, согласно этому правилу, возлюби ближнего к самого себя, это наше общее исправление, то мы повлияем на все нижестоящие ступени, и на волка, и ягненка, и на более низкие уровни. Будем есть плоды, как вот эти разведчики из земли Израиля притащили, такие с трудом гроздь винограда на плечах несли. Это действительно так. Мы влияем на всю природу просто страшным образом и не способны представить себе, насколько это влияние велико. Так что он говорит снова, что если мы думаем, что все эти вещи незначительны, то Илель, который говорит обо всей Торе, о смысле Торы, говорит, не делай другому то, что ненавидит тебе. Это даже меньше, чем возлюби ближнего как самого себя. Он говорит Геру, человеку, который находится только в приближении, в продвижении к тому, чтобы исправить себя. Он еще не уверен, еще не знает, он только лишь входит на этот путь. Поэтому он говорит ему, начни с того, что ты не причиняешь зла другому. Конечно же, главным образом в мысли. Ты не думаешь о том, чтобы навредить ему, и достичь этого — это уже первая ступень существования. Это значит уровень отдачи ради отдачи. Поэтому он так говорит человеку, который приходит исправиться, человеку, который раскрывает, что у него есть эгоизм, ненависть к ближнему. Это ступень, с которой мы начинаем. И гер, гьюр, это называется, когда мы находимся в состоянии, когда мы отрезаем от себя весь этот авиют, который не можем исправить его до конца исправления. Это называется совершить брит. Мы достигаем уровня бины, отдачи ради отдачи. А Илель, он является автором всех законов Торы. И какие же законы он вывел, как я отношусь к скоту, к земле, как я отмечаю начало месяца, полевые работы, там, коины, левиты. Там, ну, пусть говорил бы о каких-то законах этики, морали. А что он? Почему таким образом мы должны? Если ты приходишь к какому-то религиозному человеку, он говорит, дружок, у меня есть молитвенник, я должен прочитать его утром, потом должен сказать благословение, 100 благословений там в день я должен. Потом, если я ем, человек кушает, я омываю руки, благословляю пищу и так далее, он прав, потому что все эти вещи соблюдали. И для него это как бы подготовили в мире. Так как же мы видим во всех этих вещах, что это тысячи разных деталей? Как мы видим во всем этом возлюби ближнего к самому себя? И тут нет никого сейчас ближнего. Я думаю сейчас о куске мяса, который находится передо мной, насколько он кошерный или нет, и с чем его можно есть, и с чем нельзя, и так далее, допустим, да? И в каждом месте, где бы я ни находился, я должен заботиться о разных условиях своих и по отношению к окружению, и в жизни, относительно женщин также. Где же здесь любовь? Здесь прежде всего осторожность, соблюдение и прежде всего ограничение. Это так далеко от любви, которую мы можем себе представить, возлюби ближнего к самому себе. Это очень путает нас все это. И неудивительно, что мы действительно находимся в обществе, где известно это правило «возлюби ближнего как самого себя», но где-то там находится в стране, где-то там на почетном месте, которого мы не трогаем никогда. Итак, я именно об этом и хотел спросить. Это правило «возлюби ближнего как самого себя». Все израильское общество знает его и уважает. Нету школы, даже светской школы, где не висело бы это правило на стене. Но тот мир новый, в который мы входим, обязывает человека быть в любви, а не усиливать ненависть.
Это делается постепенно. От лолишма к лишма. Если ты спросишь свою супругу, как бы она хотела, чтобы ты ее любил? Люби меня так, как я, такой, как я есть. Как гиппопотам говорит своей жене: ты себя в зеркало видела? Тебя можно любить? Я прошу прощения, но что я хочу сказать? Мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Да? Какие мы есть. Любовь поверх всех расчетов, чтобы мне не казалось красивым, некрасивым, хороший, плохой. Знаешь, как твой ребенок, ты его любишь, и все. Только там это естественная любовь, а здесь должна быть сверхъестественная, надприродная любовь. Такой, как он. Потому что каждый отвергающий отвергает по своим недостаткам. Если ты видишь в ком-то ущербность, то ущерб в тебе. Но добиться этого изначально невозможно, потому что мы, наоборот, ненавидим друг друга. Я всегда ищу в ком-то какие-то искажения, недостатки. Я лучше, чем он. Уже у меня есть наслаждение. Я ищу наслаждений. И согласно этому правилу, я должен видеть других хуже, чем я, хотя бы в чем-то. Если я не вижу в ком-то чего-то, если я вижу кого-то больше, чем я, то это меня повергает в депрессию. Так как нам добиться любви? Как нам прийти к любви? Прежде всего, нам объясняют, любовь означает, что ты включаешься в желания ближнего, и ты готов их выполнять. Я готов пользоваться, использовать ближнего, эксплуатировать его, а мне говорят, эксплуатируй себя для того, чтобы в пользу ближнему. То есть наоборот. Пришел Гилель и сказал: не, давайте не будем преувеличивать. Сделаем так. Не делай другому того, что сам ненавидишь. Нейтрально. Не ненавидеть его и не любить его. Так, полпути. Давайте, прежде всего, это условие выполним. И это называется, что ты переходишь в иудаизм. Что значит переходишь в иудаизм? Принимаешь иудаизм. Значит, ты отказываешься от своих прошлых мыслей, от своих прошлых греховных побуждений и заблуждений, злодеяний и заблуждений по отношению к ближнему. Ты не хочешь их использовать. Это всегда ему во зло и как бы в тебе во благо, и ты понимаешь, что это и тебе во зло, что его благо и его, твое благо, его зло и твое зло — это то же самое, и ты начинаешь видеть, что вы связаны в этой сети, которая сегодня проявляется в мире, и у тебя нет выхода. Давайте, по крайней мере, сделаем так, что мы не причиняем друг другу вред. Это первый этап. Это означает, что ты исправился, то есть перешел в малое состояние, к Хафец Хеседу. А далее нужно продолжать по направлению к любви. И все эти этапы выполняются при условии от лолишма к лишма. Мне выгодно хорошо относиться друг к другу, мы связаны друг с другом. И посредством всех этих действий ты возбуждаешь свет, возвращающий к источнику, и он тебя изменяет, разум и чувства, таким образом, что ты понимаешь, что ты должен любить его не потому, что он хороший или плохой, не потому, что вы в одной системе, глобально, интегрально и так далее. Нет. Само это свойство — это благо. Почему это благо? У нас нет сейчас ответа. Просто ты почувствуешь, что кроме того, чтобы быть в отдаче, ты не хочешь ничего. Но что ты с этого будешь иметь? Наслаждение? Ну, наслаждение понимаю. Так ты отдаешь, чтобы было наслаждение. Нет. Ты отдаешь, поскольку почет и оценка самой отдачи вне всякой связи с чем-то другим. В твоих глазах это все. Это невозможно объяснить. В наших килим сегодняшних мы этого не чувствуем. Так возникает вопрос, если так. Если я должен поступать так по отношению к ближнему, так, ну, очень хорошо. Мы сейчас должны в мире, хотим этого или нет, может быть, будут еще страдания, еще нам угрожают разные опасности, войны и так далее и тому подобное. Ну, после всего этого, люди увидят, что они связаны друг с другом, и ничего не сделаешь, и придут от лишма к лишма. Но какое имеет к этому отношение наша Тора? Если она говорит, что самое важное — это любовь к ближнему, и вместе с тем она дает нам еще 1001 разные правил, разных правил, которые не имеют отношения к возлюби ближнего как себя. Возлюби ближнего как себя — это одно из 613 условий. А что с остальными 612 условиями? Другими. 612 действий, постижений, исправлений я должен сделать на себе для того, чтобы прийти к 613-му, возлюби ближнего как себя. Какое это имеет отношение? Когда я забиваю скотину или сажаю пшеницу. Ты знаешь, все заповеди, они связаны с землей, с сельским хозяйством. С производством продуктов питания, скажем так. Очень много. Может быть, треть. По крайней мере, еще треть, если не больше. Больше. Связаны с работой в храме. У нас нет святости земли на сегодняшний день. У нас нет храма. Ну, так что выполнять? И вообще, как я от этого прихожу к любви к ближнему? Какова связь? Этого мы не знаем. Так вот он и спрашивает. Он именно акцентирует вопрос. Что здесь? Ну, скажи любовь к ближнему, ну так давай, давайте заниматься только этим. Как мы в группе и так далее. И еще, еще. И заповеди, ну так дай мне, если так, инструкции, как мне прийти к объединению, к любви. Но нам дают какие-то Шульхан Арух, как вставать, с какой ноги, как одеваться, как делать омовение рук и так далее, и так далее. Я не вижу связи. Давайте посмотрим, как же он все же объясняет, какая связь между этими вещами. Здесь есть еще очень много вопросов.
Я, с вашего позволения, хотел бы вернуться к любви. Вы сказали, что мы находимся в состоянии, когда каждый хочет, чтобы его любили таким, как он есть.
Это естественное желание наше.
Верно. А что это за любовь в нашем исправленном состоянии, в новом мире? Как это выглядит? Как я захочу, чтобы меня любили? То есть, как я веду себя? Что это означает?
Как в семье. В хорошей, правильной семье. Пусть тебя будет как пример. Есть дети, есть родители, есть бабушка, дедушка, есть родственники, близкие, дальние. Но ты должен принимать в расчет благо всех, потому что все связаны со всеми, друг с другом, все зависят друг от друга.
Да, но я относительно себя, чего я хочу?
Ты хочешь, чтобы было хорошо.
И я не ожидаю никакого вознаграждения?
Нет.
Компенсации?
Пусть всем в твоей семье будет хорошо, это и будет вознаграждение, это есть благо. Ради этого ты идешь на работу, ты о них заботишься, приносишь им еду, приносишь им лекарства, если, не дай Бог, кто-то болеет. Берешь их в отпуск, заботишься, чтобы дома все работало, было исправлено. Ребенка на кружок, жене в подарок платье, себе еще что-то, чтобы вам было хорошо. День рождения, так вы. Короче говоря, ты хочешь, чтобы было хорошо. Это естественная форма человека. Я не говорю о нашем состоянии сегодня, когда мы все такие уже со своими искажениями. Но как в обычной семье, что тебе будет от этого? Будет хорошо? Когда всем хорошо, то хорошо и тебе. То же самое и в мире, если мы связаны. Это даже больше, чем сегодня ты можешь представить себе семейные связи. Мы связаны гораздо сильнее. Ты начинаешь видеть, что люди, которые абсолютно далеки от тебя, ненавистны, враги твои, они тебе противны во всем. Ты о них не можешь даже подумать хорошо. Пусть они исчезнут, умрут, и не останется о них никакой памяти. И эти люди — части твоей души, самые важные, самые дорогие. Вечные твои части, твоя внутренняя сокровенная суть. И ты это раскрываешь, и, соответственно, начинаешь к ним относиться по-другому, с позиции своего эгоизма. Я не говорю сейчас ради отдачи, пока что. С позиции своего эгоизма. Посмотри, что происходит сейчас в Европе. Они все кричат друг на друга, плюют друг на друга, проклинают друг друга и говорят, ну, мы не можем расстаться. Ты видишь, как это воочию видим такие примеры в новом мире. Что ты сделаешь? И в семье ты иногда так думаешь. У меня есть жена, дети, я их ненавижу и детей уже не могу видеть. Хочу убежать. Куда ты можешь убежать? Куда бы ты ни убежал, связь остается. У нас в человеческом сообществе вообще некуда убежать. Некуда. Ты не можешь. Тебя сегодня найдут в любом месте.
Совершенно верно. Допустим, в семье раскрывается такое. Есть дети, которые не уважают своих родителей, кричат на них, некуда бежать, мы находимся внутри семьи. Допустим, даже мы в нашем отношении к 99%, мы родители, а не дети. Что я должен делать в таком состоянии, когда не принимают это, когда отвергают это, когда не ценят то, что ты хочешь делать? Что? Запастись терпением? Если я не чувствую, как вы говорите, что они буквально моя часть в своем эгоизме.
Ты еще не знаешь, что такое страдание от воспитания сыновей. Ну, скоро тебе это с этим столкнешься. И ты увидишь, что они не хотят слушать тебя, они такие и сякие. А ты все же обязан о нем заботиться и прощать ему, и то же самое с миром. Кроме того, с миром проще, потому что ты знаешь, что это твоя работа. Что все его противоречия — это твое внутреннее противоречие, потому что мир — проекция тебя. И если ты спрашиваешь меня, то это и дает мне возможность проявлять терпение, потому что, с одной стороны, это семья, с другой стороны, я вижу себя в этом, потому что каждый отвергает по своим недостаткам во всем.
Вы говорите, как в семье. Но нет сегодня примера семьи, где была бы любовь.
Но у каждого есть такая розовая картинка, что такое хорошая семья. У нас это внутри записано. Даже человек, который никогда не рос в семье, у него все равно есть такая модель.
Много людей хотело бы, чтобы вот в их интимном кругу, в семье, был бы покой, уверенность, какая-то основа для того, чтобы начать любить действительно кого-то, потому что сегодня жизнь настолько отчужденная, что и в семье есть интересы, и каждый в своем углу сидит. Как начать воспитание в семье?
Мы не входим в систему образования, не касаемся. Давайте идти в соответствии с текстом.
Именно об этом, возлюби ближнего к самому себе, это же ненавистно тебе, я хотел бы спросить. 2 дня назад в Тель-Авиве был случай, что кто-то, какая-то женщина увидела какого-то бомжа и дала ему денег, и помогла ему, а он пришел и убил ее.
Он вел свободный образ жизни, сидел, лежал себе на улице, его не волновало, когда утро, вечер или полдень, что было, что будет. Он над временем, над местом, вообще над всеми заботами. Ему бросали там какие-то объедки или деньги, кстати, у них их вполне достаточно. Бомжи — это особая порода людей, которые не хотят ни от кого быть зависимыми ни в чем. Это ощущение очень-очень прекрасное. Человека не волнует ничего. Где ты живешь? По всей земле. Тебе нужно какое-то место, время, куда-то успеть. Какое время? Даже часов нет. Меня ничего не волнует. Какое время? Ты кому-то обязан, тебе кто-то что-то обязан. Нет, ничего. Ты не знаешь. Не знаешь, уважаемый адвокат. У тебя там есть 1000 папок на столе и телефоны, и сзади семья им так подстегивает, и разные другие обязательства. Ты не знаешь, что такое быть бомжом? Без не иметь дома для него означает не иметь ограничений. Это ощущение, я тебе желаю хотя бы раз это испытать в жизни. Не то, что ты уезжаешь в отпуск. В отпуске ты тоже, у тебя полно всяких проблем. А у него это чисто, у него в голове нет ничего. Никаких ограничений. Все равно, что я сейчас витаю в облаках в будущем мире. А что она ему сделала? Взяла его, закрыла его в 4 стенах. Вставай, одевайся, мойся. Принесла ему зубную щетку, тоже зубы чистить. Боже упаси. Это разве жизнь? Это я тебе говорю, что мы не понимаем этих людей. Это ощущение, что ты находишься над материей.
Ну, хорошо, а мы должны донести посыл взаимного поручительства. И когда мы видим, что женщина попыталась, как большинство людей, в этом они видят взаимное поручительство, видят человека в нужде, попыталась помочь ему, он убил ее.
Ты должен помогать ему не в том, что он хочет, или в том, что ты хочешь. Мы берем бедуинов и закрываем их в 4 стенах. Они не хотят жить в 4 стенах. Они рядом строят свои шалаши. И так они хотят жить. А в квартире нет. Дай ему даже квартиру 10-комнатную. Со всеми удобствами, всем, что возможно. Не хотят. Ты должен выполнять желание человека, а не свое желание. Она его просто изнасиловала. Вы не понимаете этого. Вы не чувствуете природу человека.
Что же делать в таких состояниях? Не помогать?
Не помогать, у него есть все. У него есть все. Ему ничего не надо. Ты думаешь, что ему негде жить? Если бы ему не хватало, то он бы нашел. Понимаешь, он не хочет. Если бы он хотел найти себе угол или как-то его обставить, организовать, для него это уже ограничение, это давит ему на душу, висит камнем на душе, а так он в любом месте себя находит, каждую ночь там есть где ночевать. Вы не понимаете, что такое свобода. Вы рабы, а он господин. Мы отдаляемся от темы.
Мы говорили в ТЭС. Я не понимаю, как возлюби ближнего к самого себя с этим связывается. Это закон.
Ты добавляешь к этому мудрецу.
Та же самая проблема встает перед нами при объяснении. Да, возлюби ближнего к самого себя, взаимное поручительство. Говорят, да, но это в сторонке, это тоже. Но давайте сейчас приступим к главному.
Да, главное — это заповеди.
Не то, что заповеди. Простые действия руками и ногами физические. Поднять, опустить, там, процентную ставку, передвинуть там что-то, бюджет туда-сюда, что-то сделать конкретное. Ну и неплохо, если у нас будут такие ценности, как взаимное поручительство, возлюбивая ближнего к самому себе, это важно.
Все эти вещи, если в них не постигаешь любовь к ближнему, все они только во зло. Это продолжение разбиения. Для того, чтобы обязать тебя, показать тебе, что ты не идешь в правильном направлении. Если ты не имел в виду, не намеревался на благо ближнему, что ты берешь желание ближнего, не просто представляешь себе, вот ты берешь желание ближнего, и согласно его желанию, и свое желание, ты хочешь объединить в отдаче к Творцу, скажем так, то это действие является продолжением разбиения. Сделай. В конечном счете, ты постепенно придешь к осознанию зла. То есть туда, куда сегодня мы пришли. Я не говорю, что это плохое состояние, это истина, это раскрытие зла, создал злое начало. Но мы могли бы сделать это по-другому, не доводить до этого. Мы могли бы раскрыть связь между нами, систему связи, более комфортно, лучше, допустим, если говорить задним числом. Так что мы бы сами, как ученые, раскрыли бы ее в нашем устремлении, в нашем желании раскрыть эту связь. Где связь между нами? Где эта сеть? Когда мы стараемся между собой установить связь, мы видим, что вот она приходит. Она приходит согласно нашим усилиям. Не то, что она раскрывается, а мы потом, мы связаны друг с другом. Нет. Мы хотим раскрыть, что мы связаны друг с другом. И каждая минута для меня желаема. Я живу этими мгновениями, как обновлениями жизни, а не обновлениями смерти, как мы сегодня. Что у нас с нами будет?
Мы говорим о том, что мы должны идти согласно желанию человека. Если мы идем согласно желанию человека, у него есть желание к деньгам.
Нет, я тебе сказал, твое желание и его желание, когда вы вместе объединяетесь в отдаче, постигает духовность. То есть что я с тобой вместе делаю, о чем мы думаем, что сделать во благо мира, во благо всех. Это называется духовность.
Вы можете со мной это говорить, но я не могу делать это относительно другого, если у него нет желания к этому.
Поэтому получается, что прежде всего должно быть распространение, воспитание, а потом уже совместная работа. Пока что твоя отдача к нему означает действие. Тебе больше нечего делать в мире. Ничего не раздавать, ничего не делать. Все исправления делаются только светом. Это и нужно делать. И не спрашивать его, хочет он того или нет. Потому что он не понимает. Ты не насилуешь его. Ты открываешь ему видение на ситуацию, объясняешь ему, что происходит.
Мы видели, что когда, когда было общее мнение о взаимном поручительстве, было легко говорить об этом, но потом это сразу забылось и снова возвращаются к практическим действиям. Люди, короче говоря, не связывают свои действия с решением.
Это именно и тот вопрос, который задает Бааль Шолом. Как связать возлюби ближнего как себя с действиями в обычной жизни? Ну, скажи, или то, или то. Почему ты мне здесь предписываешь разные заповеди, действия, которые меня обязывает Тора? Есть заповедь любви. Если с ее помощью мы достигаем цели, так давайте заниматься этим. У нас проблема. Мы кричим о любви к ближнему. И ортодоксы кричат о выполнении заповедей. Так где же? Где же эти вещи вступают в контакт? Неизвестно. Но с одной стороны написано в Торе об этом, с другой стороны написано и о возлюби. Вы не хотите читать, не хотите узнать? Ну так. Да, Муша.
Простой вопрос. Почему каббалисты не написали просто обо всем? Возлюби ближнего, как самого себя, а все остальные заповеди после того, как ты постигнешь эту заповедь.
Он пишет?
Пишет одно предложение, а потом есть такая здоровая книга, как выполнять заповеди. Все подробности.
Нет. Откуда ты знаешь, что это путаница? Откуда ты знаешь, как это все связано, и как мы с ним связаны?
Почему нет акцента именно на это? Мы бы не воспитывали в этом народ в течение тысячелетий, а согласно результатам мы видим, что все думали только о том, как выполнять физические заповеди. Да, это хороший лозунг «возлюби ближнего к самого себя». Почему так?
Когда люди вышли из Вавилона, несколько тысяч человек, которые пошли за Авраамом, они работали над возлюби ближнего как себя. Работали над этим. После того, как они ушли в Египет и вышли из Египта, они тоже работали только над возлюби ближнего как себя, и ни над чем другим. В предстоянии у горы Синай они получили условие: если вы не объединитесь, здесь будет место вашего захоронения. Вы получите Тору. Что такое Тора? Это свет, возвращающий к источнику. И вместо горы ненависти, горы Синай, это будет святая гора. И тогда они сделали исправление. И сейчас наш вопрос следующий. Когда они делали исправление? Они делали внутреннее исправление в объединении со светом, возвращающим к источнику. Что такое свет? Он изменяет человека, исправляет человека, связь между ними. Так, чтобы они не хотели вернуться к работе, получения ради получения, то, что было в Египте. А что происходит со всей Торой, которая раскрывается? Это работа в будние дни, на станах. Они что, делали или нет? Те люди, которые выполняли духовные действия в связи между собой, эти люди также, как проекция из духовного, делали разные действия в соответствии с этим в своей жизни, потому что для них нисхождение от мира бесконечности до нашего мира — это одна реальность. Это одна реальность. Как я не могу человеку в чем-то нанести вред и любить его вместе с тем одновременно, это не работает. Внутреннее действие и внешнее действие должны быть, все эти действия должны быть в соответствии друг с другом. И высшее действие определяет низшее действие. Поэтому естественным образом, когда они видели животных, зверей, самих себя и все вокруг, они хотели сделать проекцию из духовного в материальное, потому что они это построили. Они это построили, и они об этом написали. У них не было с этим никаких проблем, потому что таково мое желание. Если я хочу дать что-то ребенку, я даю ему что-то, действительно, что я на самом деле этого хотел. Они жили в таком мире. Они не могли делать материальное действие обратное от духовного действия. Это же продолжение, прямое следствие. Нельзя вместе делать противоположные вещи. Мы не понимаем этого, потому что мы не находимся в духовном измерении. Постепенно он нам это объяснит. Но действительно, все исправление внутреннее. То, что они пишут о нем внешним образом Шулхан Арух. У нас во время изгнания не осталось ничего, кроме вот этой внешней формы. Внешнюю форму я не должен исправлять. Я беру кувшин с водой, три раза поливаю на руки, левая, правая, и все кончено. Тем самым я омыл руки. Что значит омыл руки? Что такое омовение? Я омыл их от эгоистического желания. Я их вознес на уровень бины. Вода — это сила бины. Я их вознес на уровень бины. Я поднял малхут в бину. Это омовение рук. То, что я делаю, это в нашем мире. Я этим сам что-то добиваюсь. Я выполняю только материальную проекцию без всяких намерений, без ничего. Но они это делали одновременно. Для них это было как тело и желание. Все это было одно целое, один поток. После разрушения храма, когда мы упали из возлюби ближнего как себя, как говорит Раби Акива, вопреки Раби Акиве, в ненависть, у нас не осталось ничего. Мы отключились от духовного. И тогда, что решили? По крайней мере, мы должны выполнять то, что у нас есть в материальном мире. И перестали говорить о возлюби ближнего, потому что, наоборот, мы испытываем ненависть к ближнему. И так и проехали в этом мире. В этом мире выполняют какие-то действия, никто не знает откуда и для чего. Желание Бога. Или заработать будущий мир. У каждого есть свои причины. Естественно, что выгода эгоистическая, как говорит Зоар. А сейчас наступает состояние, когда мы возвращаемся к духовному выполнению. А в духовном выполнении, когда ты его осуществляешь, ты в первую очередь стремишься к духовному выполнению. Весь народ более-менее уже отказался от материального выполнения. Ты переходишь к духовному выполнению, но когда ты постигнешь духовное выполнение, ты увидишь, что тебе захотелось сделать эти вещи в чем-то материальном. Ты зависишь от всех, пока одни да, другие нет. Но не думай, что это излишки. Это то, как ты воспринимаешь мир. Воспринимаешь ли ты мир как одну единую совокупность?
То есть получается, что, скажем, если я излучаю свое желание, если я жертвую своим желанием, я работаю над ним, и придет также желание, если, скажем, зарезать какую-то овцу, скажем, я зарезал свое желание, да, кошерным образом, и я делаю это с каким-то бараном, допустим.
Нет. Мы поговорим об этом, это непросто. Что я хочу сказать? То, что мы выполняем или не выполняем материальное действие, это не... В нашем мире это не имеет отношения к исправлению души. потому что мы вышли, мы разорвали эту связь. Мы не находимся в духовном и материальном одновременно, поэтому у нас пока что вот так. До тех пор, пока мы не начнем исправлять. Да, быстренько.
Сегодня вечером начинается конгресс в Араве. 3 дня. У нас есть такое мероприятие, где огромный потенциал объединения. На чем мы должны сосредоточиться, чтобы реализовать это мероприятие?
Во-первых, сегодня когда? 7 или 8? Лекция с 7 до 8 вечера. Это будет в прямом эфире. И там еще будут мероприятия. Кроме того, если не в прямом эфире на телевидении, так в интернете, на сайте Сиватова. Я очень советую всем принимать участие. И я думаю, что этот конгресс, конгресс всего южного региона Израиля, от Бершевы до Эйлата, это будет очень хорошая подготовка к нашему большому конгрессу в декабре. И он сам по себе тоже станет большим объединением сил. Это очень большие силы, в которых мы сегодня особенно нуждаемся, поскольку мы видим, в каком состоянии находится мир. Я начал несколько дней тому назад слышать от людей просто так на улицах, что они боятся включать телевизор или включать радио, слушать новости. Что еще может случиться в мире? То, что у нас в Израиле, мы уже привыкли к этому. Но мир катится вдруг куда-то, непонятно. И обычные люди — это хорошо. Это хороший признак. Это признак того, что мы действительно чувствуем, насколько мы зависим друг от друга, и насколько очень быстро раскрывается система связи между нами. Нет выхода. Я надеюсь, что все поймут, что только объединение является решением. Мы разослали много таких. Надеюсь, что добьемся успеха. Что ты нам посоветуешь?
Я рекомендую Всемирный конгресс. Объединение спасает мир. Это декабрь, 6 по 8 декабря. В выставочном павильоне Тель-Авива. Подробности и запись по 1-700-509-209. Хотите понять лучше науку Каббала? Каббала Лиам приглашает вас раскрыть возможности изучения и продвижения. Подробности 1-700-509-209 и также на Капсио.ЛЛ. И посмотрим короткий клип. Изучать и понимать. Я рад тому, что я начал изучать это, и это дает возможность развиваться. Возлюби ближнего как самого себя, это перестало быть наклейкой на машине, это открылась глубина этого, и это наполняет изнутри. Включать голову, не только и сердце также. Здесь желание растет все больше и больше. И это то, что отличается от других мест. Если вначале я наполнял эту потребность, и мне не нравилось, и я не продолжал, но здесь желание растет все больше и больше. И это не только у меня, это у других тоже. Сегодня у меня ощущение кого-то вот этот такой экспериментальный опыт, я знаю, что я не один, что это верно.
מגלה חברות ושם הוא יוצא לגלוי, ללא ללא ללא, ללא ללא לה.